Свежее утро на радио «Спутник».
Приветствуем всех наших слушателей в студии. Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев. Леш, привет.
Да, привет, привет, всем привет.
Ну что, мы уже готовы обсудить главные новости на данную минуту. Вот, в частности, в России не будет вводиться система QR-кодов на транспорте. Госдума сняла предусматривающую эту меру законопроект с повестки дня. Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснил это тем, что замечания обратной связи были услышаны в Думе.
Ну вот, да, что бы это ни значило. По словам Володина, такое решение связано с результатом диалога Нижней палаты парламента с правительством и учетом мнений регионам и россиян. При этом, вот что касается правительства, совершенно непонятно. Вот есть новости о том, что Минтранс, несмотря на решение Думы и заявление спикера Володина, Минтранс намерен продолжить проработку отдельных положений законопроекта, связанного с QR-кодами на транспорте, работу по обсуждению вопроса с депутатами, экспертами, перевозчиками и общественными организациями. Минтранс начал, не дожидаясь как бы результата законопроекта в Нижней палате парламента.
Ну, здесь такая история, что законопроект, как я понимаю, никто отменять полностью не собирается, просто сроки его рассмотрения перенесены на неопределенное время.
Вот ты понял так, а я так совсем не понял. Я понял, что QR-коды на транспорте вводиться не будут. Вот
пока не будут, но...
Так почему пока?
А потому что потребовались уточнения. Я просто помню всю эту ситуацию с QR-кодами, только заговорили про то, что, возможно, их будут ввести, и буквально вот уже через несколько дней появились сведения о том, что в Госдуму внесен законопроект. Ну, совершенно очевидно, что по всей вероятности, я, конечно, не владею информацией, по всей вероятности, не были проработаны какие-то важные детали, которые должны были быть проработаны, на что указал и президент, и поэтому законопроект просто... не будет пока приниматься. Его отправили на доработку.
Послушайте, мне кажется, ты путаешь две вещи. QR-коды на транспорте и QR-коды в принципе. Вот система QR-кодов действительно будет прорабатываться, дорабатываться, дополняться, так сказать, и учитываться мнение экспертов и прочее, прочее. Это одна история. То есть QR-коды в принципе. А QR-коды на транспорте вводиться не будут, об этом говорит Вячеслав Володин. Вот о чем идет речь. О том, что система QR-кодов как бы должна внедряться, расширяться, там, уточняться и так далее, это, конечно, безусловно. И законопроект, связанный непосредственно с всей системой QR-кодов, будет.
Но... Ну вот, да, Владимир Путин говорил, что нужно доработать законопроект о QR-кодах на транспорте. Давай согласимся на том, что пока QR-коды на транспорте вводиться не будут.
Про пока, да,
да,
хорошо.
А потом соглашусь. Поживем, увидим, как ситуация будет разворачиваться.
Здесь, собственно, вот эта вот история обращает на себя внимание с диалогом между правительством, Думой и населением, гражданами. Дело в том, что на заседании фракции «Единой России» в Госдуме, значит, будут обсуждаться правительственные законопроекты о QR-кодах. К участию в обсуждении приглашены представители правительства. Партия намерена поддержать предоставление сертификатов перенесшим коронавирус без официального диагноза. Почему это получается? Дело в том, что в правящей партии прошло совещание, на котором были подведены итоги обсуждения этих законопроектов в регионах и представлен анализ обращений граждан, поступивших депутатам в ходе региональной недели. То есть, и не только, так сказать, депутатам ЗАГС собраний местных, региональных, но еще вот этим вот общественным приемным. Граждане туда присылали свое мнение относительно QR-кодов и введения, обсуждали этот законопроект. И вот партия говорит, «Единая Россия», что по итогу анализа обращений они готовы поддержать предоставление медицинских сертификатов гражданам, болевшим бессимптомно или без постановки диагноза. Готовы утвердить публичный список оснований для медотвода от вакцинации и предложить учитывать вакцинацию иностранными препаратами. Это вот тоже, это все в рамках как бы общей истории с QR-кодами. Не с транспортом, а в принципе с QR-кодами. Есть такая, на самом деле, Как-то спорная инициатива по поводу учитывать вакцинацию иностранными препаратами.
Ну, все давно говорят, что чем быстрее признаем вакцины, взаимно признаем вакцины, российские и иностранные, тем будет лучше для всех.
Да.
И я в этом отношении, я поддерживаю этот шаг, но хочется взаимности, конечно, хочется взаимности, и я на эту взаимность рассчитываю. А по поводу того, чтобы выдавать QR-коды тем людям, которые бессимптомно переболели, ну, совершенно правильная, на мой взгляд, инициатива, потому что, ну, самое главное, чтобы человек не представлял угрозу для общества.
Нет, но это все верно, да. Здесь действительно ключевая история во взаимном признании – это двусторонность. Чтобы, в общем, и они признавали спутник Ви, и Эпивак, и Ковивак, и мы, соответственно, Pfizer и Moderna. Можем ли мы в одностороннем, или должны мы, или нужно ли России в одностороннем порядке признавать западные вакцины? Не знаю. Вот на то есть парламентарии и депутаты, пусть они думают на эту тему. Что касается бессимптомно, ну да, наверное, да. Но, понимаешь, мне кажется, что вот эта история, вообще сама формулировка «бессимптомно переболевшие», да, ну, странная, честно говоря.
Ну, по-прежнему. Я к ней уже привык. Она с самого начала, да, бессимптомно переболевшие. Люди,
она появилась с самого начала, но тем не менее вопросы, которые были в начале, они по-прежнему остаются. Просто не будет ли это, так сказать, очередным поводом для всяких
манипуляций,
покупок
прочего. Для этого и создаются комиссии, где этот вопрос обсуждается, и я очень верю, что в итоге мы придем к какому-то согласию. А вообще в идеале, конечно, бы хотелось отказаться бы от всех этих QR-кодов, от всех этих масок, перчаток и забыть про коронавирус как страшный сон. Дай бог, чтобы эти времена как можно скорее наступили.
Вы слушаете «Радио Спутник».
И к другим новостям. Министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок заявила, что «Северный поток-2» все еще не удовлетворяет требованиям европейского законодательства. По ее словам, в текущем состоянии газопровод не может быть одобрен.
Ну да. В интервью телеканалу ЦДФ заявила Бербок о невозможности... Новый глава внешнеполитического ведомства заявила о невозможности одобрить «Северный поток-2» на сегодняшний день. По ее словам, вот эта правящая коалиция «Светофор» договорилась, что такие проекты должны соответствовать европейскому энергетическому законодательству. Ну вот, так сказать, это что, набор очков такой у электората, что ли? Но раньше, в общем, до нового правительства были ровно те же самые заявления. И...
Мне в этом отношении я не вижу ничего удивительного в том, что госпожа Бербок выступает против «Северного потока-2». И у меня здесь вопрос. Это ее личное мнение, как главы партии «Зеленых», которое она высказывала, в общем-то, всегда? Или это действительно позиция нового кабинета министров? Вот о чем она говорит?
Ты понимаешь, много непонятностей. С одной стороны, вот это требование о соответствии с третьим энергопакетом декларировалось и до Бербок, и до нового правительства. И действительно, мы помним эти сообщения, что для сертификации российская компания «Газпром» и вот эта дочерняя компания Nord Stream 2 AG, да, должны были провести своего рода, можно сказать, манипуляции, но в хорошем смысле, да, то есть провести некие алгоритмы, там, создать дочернюю компанию на территории Германии, передать ей все права и так далее, потому что одна компания, согласно третьему вот этому энергопакету, не может, так сказать, владеть. Вот сейчас Бербок говорит об этом несоответствии или появились какие-то другие? Вот, собственно, в чем вопрос.
А давай этот вопрос мы переадресуем эксперту. Кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИС-ЭМА Станислав Бышок у нас на связи. Станислав Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Но ничего удивительного, на ваш взгляд, здравствуйте, Станислав Олегович, в том, что Бербок вот опять говорит о несоответствии. И что она имеет в виду? Вот то несоответствие, так сказать, с третьим энергопакетом, с этой дочерней компанией, или есть новые какие-то претензии к трубопроводу?
Ну, пока она новых претензий не озвучивала, и она сказала, что, да, использовала слово «пока». Пока не соответствует. Ну, то есть, в данном случае можно гадать, но поскольку вроде как сейчас я вот с утра посмотрел прессу, как-то пока никаких по этому поводу там скандалов или каких-то заявлений там с других сторон не было сделано, и очевидно, что речь идет все-таки об вот этим вот, об этой бюрократической процедуре. А с другой стороны, еще ведь есть притирка нового кабинета, в конце концов. Собственно, «Зеленые» изначально выступали достаточно с большой критикой в отношении «Северного потока-2». То есть это, как бы сказать, такой, может быть, процесс перехода из статуса политика оппозиционного в статус политика, скажем так, системного, который должен более-менее подстраиваться под уже выстроенную схему, что «Северный поток-2» будет запущен, но он там прекращена будет покупка через него российского газа, если Россия будет себя как не так вести, скажем, на территории Украины.
Слушайте, а вам не кажется, что слишком, ну, я позволю себе это слово, мелко, да, для министра? Вот смотрите, вот эти заявления. Новая правящая коалиция договорилась, что такие проекты, как «Северный поток-2», должны соответствовать европейскому энергетическому законодательству. А что старая правящая коалиция об этом не договорилась? Или предыдущая? Или вообще любая другая правящая коалиция? Почему, так сказать, нужно подчеркивать, да, вот это вот новое, а новое считает, что нужно соответствовать законодательству. Как будто есть вообще хоть один человек в мире, который скажет, что что-то не должно соответствовать законодательству.
Я с вами согласен, но я думаю, что речь идет здесь скорее вот о, опять же, в процессе перехода от качества политика в качество чиновника. И в данном случае понятно, что избиратели каким-то образом, вот избиратели «Зеленых», которые, может быть, тоже не особо приветствуют «Северный поток-2», мне кажется, они должны какое-то получить для себя какое-то обоснование, что все-таки их кандидат или их кандидатка все-таки она по-прежнему остается «Зеленой», несмотря на то, что она находится в светофоре, да, в коалиции светофора. Я думаю, что это заявление, оно вот скорее направлено не, это не какое-то там, не знаю, там большое международное геополитическое заявление, которое изменит всю расстановку сил там на континенте. Нет, и ничего подобного. Я думаю, что это больше вот такая на
аудиторию,
на «Зеленых».
Станислав Олегович, а мне вот что непонятно. Вот этот газопровод, он строился не один день, не одну неделю, но наверняка же при его строительстве учитывались все эти требования о сертификации, о законодательстве ЕС. И вот когда труба уже практически готова к запуску, что называется, стоп-машина. Вот что здесь, причем Германия сама же вкладывала деньги в этот «Северный поток-2», и предприниматели тоже теряют свои финансы. Что в итоге-то хотят? В итоге хотят набрать каких-то преференций себе, что ли, выторговать у России более выгодные условия, или в чем вообще загвоздка-то?
Ну, я думаю, что здесь несколько загвоздок, то есть, начиная вот действительно с существующей бюрократии и заканчивая таким вот каким-то мнимым, наверное, скорее, но поскольку все в него верят, то оно какое-то уже не мнимое обострение вокруг украинского вопроса. В конце концов, ведь в последнее время проблема с «Северным потоком», да, она была так иначе связана там, с опасением санкций со стороны Соединенных Штатов, с отношением непосредственно с Россией. То есть, по большому счету, скажем так, вот последние месяцы вокруг «Северного потока» это было обсуждение, скорее связанное со всем чем угодно, кроме как непосредственно с трубой и с экологическим законодательством. Так что здесь, как бы сказать, много есть придирок, которые не обязательно относятся напрямую к экологической составляющей, хотя, безусловно, она важна, в том числе и для «Зеленых».
Угу. Слушайте, но на ваш взгляд, зеленые деньги-то считают или нет? Вот опять два дня назад, да, цена там на газ 1250 подскочила. Чуть-чуть потом упала, но все равно это очень много. Мы знаем, что на самом деле у Германии есть возможность получать газ по «Северному потоку-2» и без окончательной сертификации, но просто такая возможность есть. Но вот эти цены для зеленых, насколько важны?
Ну, цены для всех важны. Другое дело, что «Зеленые», как, собственно, и остальные немецкие партии, все-таки это партии в том числе и идеологические, и которые должны, так сказать, балансировать свои идеологические какие-то расхождения и финансовые обязательства или там вопрос финансирования. Опять же, мы же слышали, знаем, читали, что много комментаторов на Западе считают, что скажем так, вот этот, чуть ли не Россия спровоцировала вот этот рост цен на газ, и это часть какой-то там российской гибридной uh-huh. стратегии для того, чтобы каким-то образом ее склонить на свою сторону Запад. То есть понятно, что с российской точки зрения это кажется несколько странным, потому что если там российский газ какой-то слишком дорогой или как-то не по той трубе идет, ну, покупайте американские жирные. То есть тут открытый рынок. В данном случае, скажем так, когда у вас есть открытый рынок, есть много поставщиков, обвинять одного из поставщиков, так сказать, в том, что там цены какие-то такие, не такие, но это, как мне кажется, идет вразрез с тем, о чем нас учил... Ну,
обвинять Россию во всем, в чем угодно, это уже, к сожалению, давняя традиция западных стран. Станислав Олегович, еще одну новость хочется обсудить с вами. Действия США и их союзников по НАТО напоминают подготовку к Карибскому кризису. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, чем ближе военная инфраструктура располагается к России, тем выше риски дестабилизации.
Да, планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных большой дальности действия, несомненно, являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и в Евроатлантике, говорит Рябков. Говорит, сравнивая с Карибским кризисом, что тогда, в те годы, политики в Вашингтоне сделали надлежащие выводы, ситуацию удалось стабилизировать, отвести от опасной черты. Что будет в следующий раз, если до этого дойдет, я не берусь предсказывать. А вы возьметесь предсказывать, вот если опять все накалится до какой-то кульминации, так сказать, будет вот такое мирное разрешение, как это было в середине прошлого века? Или сейчас, ну, есть какие-то причины, позволяющие нам думать, что все окончится гораздо страшнее?
Да нет, таких причин нет, и просто есть разный подход к безопасности. То есть есть идея о том, что да, есть блок НАТО, который направлен на, скажем так, сдерживание России. Есть Россия, а должны быть какие-то вот между этим блоком и Россией какие-то вот такие периферийные государства нейтральные, так называемая вот эта нейтральная полоса. И это вроде как хорошо. Другая точка зрения, наоборот, говорит о том, что наоборот, нужно максимально приближаться друг к другу, чтобы, как бы сказать, чувствовать себя, что называется, физически друг друга. И как бы никто не знает, где проходит точная правильная линия, все-таки где более безопасно, когда есть у вас этот буфер или когда буфера нет. А в этом смысле какие-то параллели с Карибским кризисом, конечно, они интересны в том плане, что ведь и тогда, на пике холодной войны, и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах все с ужасом думали о возможности реальной прямой конфронтации. Точно так же, как и сейчас. То есть тут, скажем так, параллель, она идет еще дальше, что сейчас тоже ведь нет желающих даже в контексте там обострения на российско-украинской там границе.
Но знаете, Станислав Олегович, с одной стороны, да, вот можно согласиться, но с 18-й стороны, глядя, так сказать, или слушая риторику и НАТО, или там Америки, но складывается ощущение, что они действительно отказывают России сейчас в ее национальных интересах, в том числе по вопросам безопасности. И поэтому, ну, Россию, Москву можно понять, когда она говорит, что нужны гарантии, да, безопасности. Нам нужно, чтобы ваша инфраструктура военная не приближалась к нашим границам. И это понятно. А с той стороны мы слышим, а что вы нам указываете? Где хотим, так сказать, там и будем размещаться, вы нам не указ. Ну, что это за детский сад?
Ну, дело в том, что все-таки понять это одно, а принять другое. Разумеется, в Вашингтоне понимают обеспокоенность Москвы, но не до конца ее принимают. И считаю, что действительно мы же не на вашей территории размещаем там войска свои, а это независимые страны, что хотим, то и делаем. И в этом смысле, скажем так, ведь взаимные обвинения, они достаточно долго имеют историю, да, скажем там. А вы, значит, Крым присоединили и поддерживаете сепаратистские республики в Донбассе. А вы до этого, значит, сменили режим в Киеве. Вот. А вы до этого поддерживали там диктатора Януковича. А вы там что-то еще. То есть это как бы такая история, такой пинг-понг. Вот. Понятно, что с российской точки зрения там главный удар в спину, первый очередной, это первый основной, это было расширение НАТО на восток после объединения Германии, да, потом еще серия, так сказать, расширений, да. С другой стороны, западные государства говорят о том, что, ну, собственно, что почему бы нам не расширяться, если эти страны к нам просятся. Вот. То есть тут история, скажем так, взаимных обвинений надолго, и здесь нужно проявить некоторую мудрость для того, чтобы просто нажать на стоп в этой вот...
Да. Дай бог нашим политикам этой мудрости. Станислав Олегович, спасибо вам большое за ваше мнение. Кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ Станислав Бышок был у нас на связи. Всемирный банк и ВОЗ заявили, что 500 000 000 человек оказались на грани крайней нищеты из-за проблем в период пандемии. По данным организации, впервые за 10 лет уменьшился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулеза и малярии возросла.
Да, в общем, что говорят? Говорят, что ситуация, в которой людям приходится оплачивать медицинские услуги из своих карманов, загоняет людей, а именно более 500 000 000 человек, в условия крайней нищеты. Указывают и ВОЗ, Всемирный банк, что эпидемия привела к сбоям в оказании медицинских услуг, вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья разных стран, поэтому вот и что предлагается, да? Правительства должны немедленно возобновить и ускорить усилия для того, чтобы каждый гражданин мог получить доступ к медуслугам, не опасаясь финансовых последствий.
Профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов у нас на связи. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, знаете, уж не знаю, то ли это мое мышление так мне подсказывает, то ли на самом деле и ВОЗ, и Всемирный банк себя дискредитировали. Но когда они говорят и, так сказать, выражают опасения по поводу 500 000 000 людей, а дальше рекомендуют государствам увеличить расходы на здравоохранение, уделяя особое внимание системе первичной помощи, ну как не веришь им? А вы верите?
Ну, вы знаете, я бы все-таки эти события связывал со следующим. Вот Международная организация труда в 2020-2021 году проводит мониторинг, связанный с влиянием ковида на рынок труда. И вот по их данным, например, совокупные потери трудящихся составили 3 700 000 000 рублей, это прошлый год, что означает 4,4% мирового ВВП. Ну, что это означает на практике? Это означает, что люди, на самом деле, из-за основного производства, вот, локдаунов, сокращения рабочих мест, теряют свои собственные доходы. И в этом контексте, конечно, вопрос здоровья, сохранения здоровья, как один из моментов, связанных с сохранением работоспособности, конечно, очень важный аспект. А вот что касается меня, ну, как бы веры Мирбанку, ну, честно говоря, я вот хотел бы напомнить коллегам в плане того, что они очень долго всем нам советовали развитие там страховых систем.
Да.
Здравоохранение. А как раз вот как наибольшую эффективность в области спасения людей и сокращения воздействия ковида на здоровье нации показали, как ни странно, страны, которые используют принцип единого плательщика, то есть не имеют страховой системы, а из бюджета непосредственно планомерно, долгое время там финансируют систему, в том числе развитие первичного приема или первичной помощи. И это какие страны? Тайвань, например, там, Австралия. Но при этом вот тот же самый ВОЗ почему-то вместе с Мировым банком не рекламировали наиболее успешные с точки зрения сохранения общественного здоровья системы. Конечно, вызывает, так сказать, вопросы.
Да, вопросов много. Да, Александр Львович, спасибо большое. Да, к сожалению, очень мало времени. Профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов был у нас в гостях.
Радио «Спутник».
И Международная федерация автоспорта отклонила протест руководства «Мерседес» после победы пилота Макса Ферстаппена в «Формуле-1» в Абу-Даби.
Да, но Red Bull команда, Макс Ферстаппен победил. Первый раз в карьере стал победителем «Формулы-1». И чемпионство принесла, собственно, вот эта победа на Гран-при в Абу-Даби. Но «Мерседес», который проиграл, оказался недоволен. Собственно, подали два протеста, им отказали. О причинах, так сказать, вот этих протестов нам поведал эксперт по автоспорту Игорь Ермилин.
Это попытка и отчаяния. Мерседесу, в общем-то, вроде как неудобно проигрывать. И получилось так, что они ошиблись несколько раз в ходе гонки стратегии. Они уже были уверены, что они чемпионы и выиграли Кубок конструкторов. В последний момент ситуация поменялась с точностью наоборот. И, конечно, для них это был шок. Серьезных оснований для того, чтобы подавать такие протесты, в общем-то, не было. Там были шероховатости, скажем так, были достаточно серьезные большие сложности, нестабильность принятия решения, то есть они непоследовательные были. Но все где-то как-то в рамках правил, которые существовали.
В общем, Red Bull обогнал Mercedes, двигаясь за машиной безопасности, и, собственно, это не устраивало немецкую команду. Они посчитали, что это нечестно. Но вот в ФИА, в Международной Федерации Автоспорта, отклонили этот протест, заявив, что Макс Ферстаппин и команда Red Bull выиграла по праву.
Можно только поздравить Макса Ферстаппина с первой в его истории победе в Формуле-1. И будем следить за развитием событий, чем все это закончится. Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев, спасибо.